Дорогие гости, сильво пле, живо пле, а век плезир. Господи, просто все от страха все слова поускакали. Они что, по-нашему совсем не понимают?
Они понимают.
Гость в студии. Здравствуйте, дорогие друзья. Это программа «Гость в студии», у микрофона Игорь Власов. Мир, в котором мы живем, условно состоит из двух частей. Социальной, то, что создали люди, и природной части, то, что создано Вселенной. Психолог и философ Карл Густав Юнг считал, что природная жизнь – это питательная почва души. Так ли это? Как мы можем получить исцеляющую силу природы? Как зарядиться здоровьем? Спросим нашего гостя. Это кандидат медицинских наук, доцент кафедры гигиены и экологии Донецкого медицинского университета имени Горького, заместитель председателя методсовета клуба основ здорового образа жизни НИКа города Донецка Александр Потапов. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр Анатольевич, ну, говорят, проводить время на природе полезно для нашего физического и психологического здоровья. Ну, ведь согласитесь, это так.
Да, абсолютно.
Почему?
Ну, дело в том, что человек на природе дышит свежим воздухом. Это не городской воздух, это воздух либо степной, либо лесной, либо воздух каких-то полей. Вот, там гораздо больше легких отрицательно заряженных частиц, аэроионов, которые благоприятно воздействуют на организм. В городе эти частицы разрушаются, а на природе гораздо меньше факторов, разрушающих эти частицы. Но на природе гораздо больше объектов, которые эти частицы вырабатывают. Я имею в виду растения. Это травянистые растения, кустарниковые и, конечно же, древесная растительность. Деревья считаются наиболее активным источником в плане выработки легких отрицательно заряженных ионов. Поэтому, кстати, если говорить о каком-то досуге в городе, то я обычно рекомендую прогуливаться где-то в парковых территориях, вот там. А если выехать за город подальше от промышленности, автотранспорта и так далее, то это, конечно же, еще лучше.
А вот, кстати, вспоминаю свои прогулки по Донецкому ботаническому саду, когда попадаешь на эту аллею с голубыми елями, ну, явно воздух другой.
Да, совершенно верно. Ботанический сад, кстати, идеальное место вот в этом плане для прогулок. Да, очень хороший воздух там. Ну и давайте не будем забывать о том, что в ботаническом саду есть такие растения, которые, ну, не всегда встретишь на улицах города. Это еще и смена, да, это еще и смена обстановки, это еще и эстетическое удовольствие, помимо всего прочего. Что касается хвойных деревьев, то здесь есть такой вот интересный момент. Сосняк молодой, сосна молодая, вырабатывает скипидары, подобные соединения, пары скипидара, именно молодая. Вот, да, когда сосна уже, ну, взрослая, тогда воздух нормальный абсолютно. Но помимо легких отрицательных ионов, молодая сосна вырабатывает пары скипидара. Поэтому желательно избегать прогулок в тех местах, где много молодых сосен растет. И в этом плане, знаете, на Новый год принято ставить елку, но у нас мало кто ставит елку, в основном ставят сосну.
Да.
Как раз сосна молодая, и вот как раз пары скипидара. Поэтому те люди, которые эти вещи в конце декабря, в начале января делают, вот я им рекомендую проветривать помещение постоянно. Иначе могут быть, ну, какие-то ухудшения самочувствия, обострение каких-то хронических заболеваний и так далее.
У природы, как известно, много составляющих. Земля, вода, воздух, животные, растения. Но вот я слышал, что есть такое понятие, как место силы. Александр Анатольевич, что это за места такие?
Это специальные места, в которых пересекаются, перекрещиваются линии электромагнитного поля, я имею в виду естественные магнитные поля, и за счет вот этого пересечения идет определенный поток энергии либо вниз Земли, либо из Земли вверх, в небо, в космос. Вот это места силы. Там человек обычно чувствует себя как-то, ну, немножко лучше. Хотя не всегда. Есть такое мнение, что нисходящие потоки, которые направлены в сторону Земли, они могут нарушать энергетику человеческого организма. Но в любом случае, если за каким-то местом закрепилась репутация места силы, как правило, это места очень древние, и находиться в них для здоровья полезно. Другое дело, что в некоторых местах рекомендуют находиться, ну, чуть ли не по несколько часов. Поэтому тут варианты такие.
Места силы, кстати, для всех одни и те же или для каждого свои? Как-то это зависит от того, каков человек.
Я думаю, что одинаково примерно для всех. Да, у человека есть индивидуальные какие-то особенности, биохимические, физиологические и так далее, но если говорить о биополе, то оно более-менее у всех одинаково. Знаете, может быть, не совсем привычно от медика слышать такое понятие, как биополе, но я поясню. У нас в организме есть источники электричества. Кто сомневается, я предлагаю вспомнить, что такое электрокардиограмма, запись электрических потенциалов сердца, и электроэнцефалограмма, электрическая активность мозга. Ну и то, что нервный импульс имеет электрическую природу, сейчас это уже для всех аксиома, сомнений не вызывает. А любой электроприбор, он формирует вокруг себя какое-то магнитное поле. Ну, называть это можно как угодно. Применительно к человеку, поскольку это живая биосистема, закрепился вот такой термин «биополе». Кто-то называет это аурой, кто-то называет это душой, кто-то разделяет это на составляющие различные, ментальные, астральные. Ну, это уже частности, это уже специфические отрасли, в которые, в общем-то, думаю, углубляться нет необходимости. И вот в местах силы действительно биополе человека, оно стабилизируется. И, знаете, мне приходилось бывать в таких местах, я, ну, скажу из личного опыта, чувствуешь себя там, ну, как-то гораздо комфортнее, чем неподалеку от этих мест. В жару там не так жарко, там прохладнее. Вот что интересно.
В республике есть такие места?
Я думаю, что это заповедники. И в этих заповедниках были когда-то древние захоронения, курганы. И вот как раз курганы довольно часто являются местами силы. Если говорить о каких-то других вариантах, то, знаете, раньше, вот когда наши предки верили, ну, во многих богов, и они, ну, вот эти вот ритуальные действия, ритуальное общение с богами совершали в определенных местах, называлось это капище. Вот там стояли идолы, скульптуры. Есть такие места, я знаю, в Петровском районе у нас, в городе Донецке. Да, это место силы. Если кто знает вот эти места, где расположены, то можно туда ездить и там находиться какое-то время. Только сейчас, ну, такая ситуация с боевыми действиями, это может быть опасно для здоровья и жизни, поэтому тут однозначно рекомендовать вот так вот бросать все и посетить это место силы я, конечно же, не буду.
Помимо энергии, природа дает нам, ну, реально ощутимую пищу. Все, что съедобно. Овощи, фрукты, лечебные растения. Вот на этом хотелось бы остановиться поподробнее. Ну, к примеру, дома, да, особенно у бабушек, не секрет, всегда есть там сушеная липа, чабрец, листья мяты, цветки ромашки. Чем полезны эти травы?
Это лекарственные растения, которые обладают, ну, пусть не сильно выраженным, но каким-то эффектом. Если говорить о чабреце и о липовом цвете, то это, ну, так называемые противопростудные травы. Могу еще назвать шалфей. Есть можжевельник, ягоды можжевельника тоже в этом плане довольно неплохо. Ну и, кстати, у меня дома постоянно имеется несколько трав, те же чабрец, можжевельник, липовый цвет, шалфей. Если у меня хоть какой-то дискомфорт в районе носоглотки вдруг начинает проявляться, я тут же завариваю чай, либо на работе, либо дома. И вы знаете, вот эту всю эпидемию ковид с самого начала я прошел абсолютно нормально. У меня не было таких вот серьезных проявлений с высокой температурой и тем более с необходимостью госпитализации. Я ни одного дня не провел на больничном листе. Рекомендую всем вот эти вещи перенять. Это довольно приятная процедура, вот такое, ну, чай и лечение, если можно так выразиться. Опять же, это гораздо дешевле, чем таблетки. Таблетка – это химическое соединение. Во-первых, оно стоит денег гораздо больших, нежели те же травы. А во-вторых, это вещества для организма человека противоестественные. И далеко не всегда употребление тех или иных медикаментов влечет за собой абсолютную пользу для всех органов и систем нашего организма.
В целом, какой эффект мы получаем от травяного чая? Ну, допустим, помимо лечебного.
Тонизирующий, общеукрепляющий. Идет определенная стимуляция той же центральной нервной системы. Если говорить о таких травах, как мята, мелисса, то это успокаивающий эффект. Вот если человек, ну, работа у него, допустим, нервная, часто бывает в состоянии эмоциональных стрессов, я рекомендую, в общем-то, эти чаи также употреблять. Ну, кстати, я преподаватель по гигиенической классификации труда. Это нервно-эмоциональная работа. Преподаватель, студент тоже, кстати. Я студентам рекомендую снимать стресс с помощью вот этих вот напитков. Заваренный чай с липой, с липой тоже можно, да, с мятой, с мелиссой, в сочетании с чем-то еще.
А вот бывает ведь еще и такое, что нужно, вот сидя на работе, да, появляется какая-то усталость, там бывает такое, что после плотного обеда, если вдруг получилось хорошенько пообедать, появляется сонливость, организм говорит: хозяин, я получил все, что нужно, да, давай уже отдохнем, не надо зарабатывать деньги, не надо трудиться. Вот если взбодриться нужно, есть ли какой-то травяной чай для этих целей?
Ну, может быть, можжевельник подходит. Насчет других трав точно сказать не могу, не располагая информацией. Если говорить о чае классическом, то, пожалуйста, подходит в плане взбодриться. Либо черный, либо зеленый. Но зеленый чай дает такой несколько отсроченный эффект. Через час-полтора-два кофеин начинает всасываться и функционировать. А черный чай там буквально через несколько минут. И бодрость ощущается сразу. Но насчет состояния после обеда, знаете, если человеку все-таки нужно сохранять какой-то высокий уровень работоспособности, то сильно плотный обед в рабочее время, наверное, это неподходящий вариант. Почему? Дело в том, что в 12-перстной кишке после приема пищи вырабатываются морфиноподобные вещества. Отсюда и сонливость. Да, кровь отливает от головы, приливает к брюшной полости. Это один момент. Но есть еще и вот эта выработка морфиноподобных веществ, которые дают нам вот такое ощущение сонливости.
Александр, у вас есть какой-то свой личный рецепт травяного чая для укрепления иммунитета?
Ну, вот то, что я уже сказал. Сочетание чабрец, липовый цвет, шалфей, вот можжевельник. В зависимости от там ситуации я могу еще, ну, часто довольно-таки мяту или мелиссу добавляю. Вот. Советую всем то же самое. Знаете, ну, на курортах сейчас, вот, курорты вблизи каких-то горных районов, возле морского побережья, Крым, Кавказ, принято продавать местные травы. Сборы местных трав. Не просто какая-то трава в пакетике одна, например, тот же шалфей или липовый цвет, а сбор. Там и полынь, там и листья малины, и чего там только нет. И разные варианты, разные сочетания. Люди, которые разбираются в этих вопросах профессионально, они довольно-таки неплохо формируют вот эти сборы. И знаете, ну, бывали ситуации, я приобретал определенный чай, и тот или иной такой тонизирующий, бодрящий эффект он был. Я не стал об этом говорить сразу, потому что это, ну, такой момент, знаете, кому-то помогло, кому-то не помогло, не все в это верят. Опять же, набор трав. У кого-то может быть на ту или иную траву аллергия. Например, на ту же полынь, предположим. Она с горчинкой, эта трава. А что касается вот этих противопростудных, которые я назвал, ну, это, в общем-то, доступно, насколько я знаю, подавляющее большинству. Мало у кого аллергия на эти виды трав, шалфей, липовый цвет, чабрец. Ну, чабрец нежелательно тем, у кого какие-то проблемы либо с желудком, я имею в виду что-то типа гастрита или какие-то периодически такие дискомфортные ощущения. И, конечно же, если частые обострения хронического панкреатита, чабрец – это резкая такая трава по вкусу. Она может быть причиной обострений. Чабрец можно исключить.
Кстати, вы упомянули про полынь. Насколько я знаю, насколько слышал, что один алкогольный напиток, который может вызывать галлюцинации, в нем как раз-таки и полыни довольно много. Не нанесет ли вред употребление чая, где она присутствует?
Там чуть-чуть. Полыни там чуть-чуть. Поэтому насчет вреда, думаю, не стоит говорить серьезно и опасаться этого. Дело в том, что достаточно давно один известный доктор, Иоганн Теофраст фон Гогенгейм, которого мы больше знаем по имени Парацельс, такой псевдоним, сказал, что только доза определяет действие вещества либо как лекарство, либо как яда. Отравиться можно и едой, если употребить чересчур много какого-то продукта.
Кстати, о дозе. Ведь действительно мы знаем, что все хорошо в меру, а как насчет травяного чая? С ним можно переборщить? Ну, про полынь мы уже поняли.
Я думаю, что травяной чай человек вовремя прекратит пить, когда он почувствует либо большое количество жидкости в желудке, либо почувствует какие-то неприятные привкусы во рту. Вот это особенность травяных чаев. Понимаете, вот эти вот природные всякие сборы, природные настои, они хороши тем, что человек начинает ощущать какой-то дискомфорт и останавливается. Эти травы, они не воздействуют особым образом, как, например, алкоголь на центральную нервную систему. Чувствительность при употреблении большого количества алкоголя может притупляться, и человек, не всякий, может остановиться вовремя. А с травяными чаями такого, как правило, не происходит. Тем более, что усваивается все это в желудке, в кишечнике, не так быстро, и человек начинает ощущать какое-то давление изнутри, распирание в желудке, и он просто останавливается, прекращает.
Какая-то культура питья травяных чаев, она существует или просто, набросал травки в заварник, залил кипятком, подождал, и наслаждайся себе на здоровье?
В общем-то, скорее так, заварил и наслаждайся. Единственное, на чем хотелось бы акцентировать внимание, не надо заливать крутым кипятком. Хоть чай черный-зеленый, хоть чай травяной, лучше заливать водой, температура которой примерно 95 градусов. Как определить в домашних условиях? Очень просто. Так называемое белое кипение, когда пузырьки воздуха начинают отрываться от дна чайника, но вода еще не бурлит. Вот этот момент нужно поймать и вот этой водой заливать травяной чай. Кстати, травяной чай – это достаточно древний напиток. Раньше он назывался таким интересным словом «пиво», «питна вода» в переводе из древнеславянского. Это настой трав. Травы заливались водой, настаивались на солнце. Это своеобразный аналог современных травяных чаев. Если говорить о чае черном или зеленом, то его тоже можно, точнее, лучше заваривать водой, температура которой 90-95 градусов. И я советую заваривать не сразу заливая все, а частями. На четверть заварника, потом нагреть еще до половины, еще на 3/4 и еще раз уже полностью. Либо не за 4, а за 3 вот таких захода. И тут нюанс вот какой. Между уровнем чая и крышкой должно остаться какое-то пространство, может быть, около сантиметра, чтобы чай дышал, чтобы он не задыхался, грубо говоря. Если все сделано правильно, то на кромке этой чайной жидкости, на кромке этого чайного поля образуется грязно-белый налет. Это экстрактивные вещества, которые нужно отправить обратно в чай, перемешать ложечкой. На Руси в начале 20 века делали как? Первая чашка выливалась обратно в заварник. перемешивался таким образом чай, а потом уже чай разливался как положено. Ну и люди у нас в большинстве своем, к сожалению, чай заваривают неправильно. Если говорить о травяных чаях, то каждый себе подбирает концентрацию по вкусу. Все-таки у нас у всех разные вкусы. А вот что касается, и опять же, разные наборы трав. Травы, опять же, когда они собраны, в какое время суток, какой период года и так далее. Тут много факторов влияет. А вот чай, который в продаже черный, зеленый, он собирается, ну, примерно по одной и той же технологии. И вот тут важно соблюсти концентрацию заварки. Интересно то, что на чашку должна быть чайная ложка заварки и одна чайная ложка заварки на заварник. Ну, я обычно говорю так. Если у вас компания из 4 человек и заварник примерно на 700-800 мл, вы получаете 4 чашки чая на каждого из присутствующих по одной. Вы в этот заварник насыпаете 5 ложечек заварки. По одной на чашку плюс одна на заварник. Тогда концентрация заварки получается хорошая, вкус у чая будет приятный, чай будет ароматный и будет употребляться с удовольствием. Ну и еще не менее важный момент – чай лучше пить без сахара. Вот кто сомневается, могу поделиться опытом. Мне друг в свое время подсказал, говорит, 2-3 дня потерпи, и ты не сможешь пить с сахаром. Я потерпел 2 дня, я действительно не могу пить с сахаром. Я ощущаю вкус чая, не сладкой водички, а именно чая. И рекомендую всем перенять этот опыт. Если хочется очень сильно сладкого, то ну, в прикуску, пожалуйста, какие-то конфетки, шоколадки, пирожные и так далее. Но не в напиток. Вот что. И, кстати, вот у нас принято разбавлять заварку кипятком. Не надо этого делать. Чай от этого портится. Эта традиция пошла от употребления чая в России вот в начале 20 века. Продукт был дорогой, но всем его хотелось. И только вот в наших заведениях общественного питания тогда подавали так называемую пару чаю. Вот заварник с заваркой, вот емкость с кипятком. Смешивай, разбавляй, как хочешь. Нигде этого в мире раньше не делали. Если говорить, допустим, о китайцах, которые очень трепетно относятся к этому напитку, то у них в заведениях общественного питания чай заваривается в специально отведенном помещении, не на общей кухне, не там, где идет приготовление мяса, рыбы, где используются специи и так далее. Чайный лист, когда он открывается емкость, где он хранится, он начинает сорбировать на себе вот эти вот запахи. И привкусы чая меняются. Мы, может быть, этого не замечаем, потому что мы эти вещи не привыкли делать так, как положено. Но очень рекомендую тем, кто любит чай, попробовать правильно его заваривать, и я думаю, что удовольствие от употребления напитка будет гораздо больше.
Ну, давайте вернемся к теме травяного чая. И хотелось бы у вас узнать, какие же вот лекарственные растения растут в нашей местности, которые можно высушить и заливать водой с температурой 95 градусов, как мы выяснили.
Да у нас много чего растет. Дело в том, что в определенном смысле пырей – это тоже лекарственное растение, хотя это очень страшный сорняк, с которым тяжело бороться. Спарыш, подорожник, пожалуйста, в принципе, тоже заваривать можно. Если говорить о каких-то лекарственных растениях, то наиболее популярны листья малины, смородины, тот же липовый цвет уже упомянутый, тот же шалфей, чабрец. Ну и нельзя не упомянуть такой цветочек, как ромашка. Специальная такая вот ромашка, мелкие цветочки, лекарственное растение с противовоспалительным эффектом. Если ромашку добавлять в любой сбор, она не ухудшит вкусовые качества. Очень даже неплохо календула сочетается с ромашкой. Коготки, так называемые. Вот такие цветочки, они похожи на коготки. То есть вариантов много.
Александр Анатольевич, а есть ли такие лечебные растения, которые нужно собирать только в строго определенное время и в строго определенный день? Ну вот, например, да, все мы знаем, что, например, на Троицу, да, лучше всего собирать чабрец.
Угу. Ну, скажу так. Каждое лекарственное растение должно быть сорвано для употребления в определенный период. И тут, знаете, это целая наука. Я не буду вдаваться в подробности, дабы не ввести никого в заблуждение. Вот, если кому-то интересно, то, в общем-то, можно в специальной литературе эту информацию найти. Только я бы не советовал пользоваться интернетом в этих целях. Там, ну, довольно много неточностей, и неточностей серьезных. Вот отвечу так. Знаете, по-хорошему вообще-то сбор лекарственных трав должен осуществляться с 3 часов ночи до рассвета, до 5-6 утра. Обычно в этот период травы, они, ну, мощнее, сильнее по своим оздоровительным эффектам. И те фирмы, которые производят, предположим, эфирные масла из этих трав, вот у них специальные плантации, и они на этих плантациях собирают, насколько я знаю, именно в это время, с 3 до 5 утра.
Еще одно такое вот поверье, не поверье, вдруг это научно обосновано. Тоже все мы знаем, что в ночь на Ивана Купала издавна девушки ходили в лес собирать лекарственные травы, цветы. Хорошо, то, что в темное время суток, да, ночью, мы уже с вами выяснили. Почему именно в эту ночь, в ночь на Ивана Купала?
Ну, хотелось бы сразу небольшое уточнение сделать. Не Ивана Купала, а Купала. Если говорить о вот этих сдвижках из-за принятия юлианского, григорианского впоследствии календаря, разница в 2 недели, то вот это очень многое объясняет. Рождество Иоанна Крестителя 7 июля. И говорить, что это праздник Ивана Купала, нельзя. Любой христианский священник скажет, что это грех. Что же касается ведического древнеславянского праздника Купала, то это день летнего солнцестояния, когда самая длинная ночь в году и самый короткий день. Обычно это 21 июня. В этом году, поскольку год високосный, он будет этот день 20 июня. Вот в чем дело. Солнце больше времени воздействует на растения, и это влияет определенным образом на состояние растений. Поэтому достаточно давно люди обратили внимание на то, что именно в этот день травы наиболее целебны, и их было принято собирать, ну, в основном в этот день. Но, опять же, не все. Есть определенный набор трав, которые лучше собирать в этот день. Ну, если у человека какой-то настрой именно вот в данном году на 20 июня пойти и набрать каких-то лекарственных трав на здоровье, берите все, какие есть.
Александр Анатольевич, на сегодняшний день, в принципе, да, понятно, что все доступно, нужен какой-то сбор трав, все можно в аптеке купить. Но сейчас лето, многие, в том числе мои коллеги, не буду скрывать этого, поедут в Крым, нашу национальную здравницу. И вот такой вопрос. Какие травы вы порекомендуете там приобрести? Может быть, есть те, которых нет в наших аптеках, невозможно достать как-то в наших краях?
Я думаю, что в аптеках есть все. Аптеки – это такие учреждения здравоохранения, которые снабжают лекарственными средствами, вот как лечебными, так и, ну, такими профилактическими. В аптеке есть все. Я сам езжу в Крым ежегодно, и вот эти травы, которые я назвал, я стараюсь все-таки привозить оттуда. Они там чище в экологическом плане. Донбасс – место загрязненное. В Донбассе довольно-таки серьезно развита промышленность. Кроме того, сейчас идут боевые действия. И те растения, которые произрастают на нашей территории, они, ну, менее чистые в экологическом плане, нежели крымские. Опять же, в Крыму довольно-таки много сборов. И знаете, вот эти вот сборы, которые продаются на рынках, не в аптеке, они, как правило, я не говорю сейчас о частных лицах, я говорю о тех торговых точках, где реализуется продукция, изготовленная на специальных предприятиях. Есть специальные предприятия, которые занимаются выращиванием, вот этим сбором и реализацией трав. Там адрес, место производства, производителя и так далее. Все четко, все красиво. И вот эти люди, которые занимаются реализацией, они задают вопрос: а вы что ищете? Что-то конкретное, например, какой-то противодиабетический сбор или для заболеваний почек, или вам общеукрепляющее. Я обычно говорю общеукрепляющее, и мне предлагают, пожалуйста, вот на выбор. Ну, здесь, знаете, советую руководствоваться интуицией и своим внутренним голосом. Мы не имеем специальной подготовки в большинстве своем для того, чтобы разобраться четко в составе того или иного сбора и сделать какой-то определенный вывод. Вот почитал состав кто-то, вот если лежит душа его приобрести на здоровье, если есть хоть какие-то сомнения, хоть какая-то червоточинка в душе, вот не надо. Не надо. Тогда и, знаете, ну, удовольствие от употребления этого напитка, когда он будет заварен в виде чая, будет гораздо лучше, больше.
Спасибо вам за такой насыщенный рассказ и полезные советы. Дорогие друзья, у нас в гостях кандидат медицинских наук, доцент кафедры гигиены и экологии Донецкого медицинского университета имени Горького, заместитель председателя методсовета клуба «Основ здорового образа жизни НИКа» города Донецка Александр Потапов. Александр Анатольевич, ну, в завершение нашей встречи традиционные пожелания нашим радиослушателям.
Хотелось бы пожелать по традиции богатырского здоровья и активного долголетия. Ну, а поскольку сейчас лето, хорошей летней погоды и, естественно, летнего настроения.
Возьмите максимум от природы этим летом. С вами была программа «Гость студии». До новых встреч.
Не заходи, если что.
Гость в студии. Welcome!